Исторический календарь.
8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. Вообще-то первый акт был подписан 7 мая в Реймсе представителями Вермахта, Верховного командования западных союзников и Советского Союза. Однако Сталин отказался ее признать и потребовал нового подписания капитуляции во взятом Красной армией Берлине. Подписание акта состоялось в ночь с 8 на 9 мая. Советские граждане узнали о подписании капитуляции из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени. Диктор Юрий Левитан зачитал текст капитуляции и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Приказ Верховного Главнокомандующего Сталина. Во знаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. А 20 лет спустя, в 1965 году, накануне Дня Победы, вышли указы Президиума Верховного Совета СССР об утверждении положения о почетном звании «Город-герой». Первыми это звание получили 6 городов – Москва, Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград. Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». А 8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориальный ансамбль «Могила неизвестного солдата». 8 мая 1909 года в Москве на Пречистенском бульваре был торжественно открыт памятник Гоголю, работы скульптора Николая Андреевича Андреева и архитектора Федора Осиповича Шехтеля. У памятника Андреева судьба сложилась тяжелая, под стать временам, в которые он создавался. Выступая при закладке памятника весной 1907 года, Алексей Евгеньевич Грузинский, председатель общества любителей российской словесности, сказал: «Памятник Гоголю сооружается в беспокойную тревожную пору русской жизни, когда многое тронулось с места, и все застоявшееся пришло в движение». А в памятнике Андреева Гоголь представлен сидящим на скамье, с опущенной головой, глубоко погруженный в свои скорбные размышления. И никакого движения. Скульптор хотел подчеркнуть тем самым противоречивый гений писателя, однако не все поняли задумку скульптора. Например, графиня Прасковья Уварова, глава Московского археологического общества, заявила, что заплатит 12 тысяч рублей тому, кто избавит Москву от Андреевского монумента. А потом грянула революция. Новым властям не понравился гоголевский пессимизм. Он, по-видимому, не отвечал настрою эпохи. А посему Андреевский памятник отправили в ссылку в Донской монастырь, который был тогда филиалом Музея архитектуры имени Щусева. А на его месте в марте 1952 года установили новый монумент Гоголю работы Николая Томского. У него Гоголь стоит в полный рост, исполнен оптимизма, с легкой ироничной улыбкой на губах. Однако старожилы метко отметили: в стоячем памятнике нет того, что есть в сидячем. Впрочем, новому монументу следует все-таки отдать должное. В частности, памятник Томского становится идейно связанным с памятником Пушкину на Тверском бульваре. Два гения как бы идут навстречу друг другу по бульварному кольцу, по которому, кстати, оба любили гулять. А старый памятник работы Андреева был вызволен из Донского монастыря в 1959 году и перенесен во дворик дома Талызина на Никитском бульваре, находящемся рядом с новым памятником Гоголю. В этом особняке у своего друга графа Александра Петровича Толстого, бывшего оберпрокурора Синода, писатель провел последние годы жизни. Восьмого мая 1713 года царь-реформатор Петр I перенес столицу из Москвы в город Санкт-Петербург. А спустя 200 лет, в марте 1918 года, другие реформаторы, большевики, совершат обратный фортель, перенесут столицу из Петрограда в Москву. Кстати, в начале осени 1917 года Временное правительство планировало такой же переезд из-за близости фронта, за что тогда было жестко раскритиковано большевиками. Но после прихода к власти уже сами большевики тоже, как чеховские три сестры, стали мечтать: в Москву, в Москву, в Москву. И Брестский мир ни от чего не спас. Кайзеровские войска продолжали наступление, уже взяли Псков. А от него до Петрограда рукой подать. 21 февраля 1918 года большевистское правительство издало знаменитое воззвание «Социалистическое отечество в опасности». А пока создавалась Красная армия, Совнарком принял решение о переносе столицы в Москву. Вывозили экспроприированное золото, другие ценности, документы. И еще, что такое Петербург-Петроград? Колыбель трех революций. Получилось раз, получилось и два. А вдруг большевистскую власть ждет та же участь, что и временное правительство? К тому же в бывшей столице империи слишком сильны оппозиционные настроения. А чему быть довольным? Городу грозит голод, поставки продовольствия сокращались. В том числе и потому, что частный сектор не верил в кредитоспособность ни керенок, ни первых советских дензнаков. А государственные, еще царские, хлебные хранилища были давно уже разграблены на местах. Ленина эвакуировали в Первопрестольную, что называется под грифом «совершенно секретно», на спецпоезде. В целях конспирации спецпоезд должен был вклиниться между двумя другими составами, выехавшими с вокзала, в которых ехали комиссары и совслужащие. С чего начали советские власти, переехав в новую столицу? Конечно же, с решения жилищного вопроса. Своего жилищного вопроса. Началось выселение из Москвы всяких там недобитых буржуев и монархистов и прочих антисоветчиков. Особняки и квартиры конфисковывались очень просто. Приходил некий номенклатурный работник с вооруженной охраной в квартиру, которую ему выделили по разнарядке. А в квартире живет большая семья. Но не пролетария и члены РСДРП с 1903 года, а какого-нибудь, скажем, фабриканта, владевшего до революции небольшим кожевенным заводиком. Не все же были Морозовыми или Кнопами. И вот этой семье буржуи говорят: «Выметайтесь из моей квартиры. На все про все полчаса». Так что жилищный вопрос для новой власти был решен быстро. А потом был принят в 1935 году сталинский генеральный план реконструкции Москвы. Столица превратилась в передовой социалистический город. Вот только смущает большое количество потерь памятников истории и архитектуры. Даже храм Василия Блаженного едва не пополнил этот список. 8 мая 1921 года, как гласит предание, русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега. С тех пор эти состязания стали одним из символов русской эмиграции. Первым эту забаву описал Аркадий Аверченко в нескольких фельетонах константинопольского периода. Всем хорошо известно описание в пьесе Михаила Булгакова «Бег». Хотя, по словам одного из режиссеров фильма «Бег» Владимира Наумова, он в Стамбуле не нашел подтверждения существования тараканьих бегов в те годы. А как же серый в яблоках таракан, фаворит Янычар, которого расхваливал Артур Артурович, тараканий царь, роль которого в фильме сыграл Владимир Басов? Где именно впервые провели тараканьи бега, сказать трудно. По свидетельству источников, эта забава была и в домах византийской знати, и во дворцах египетских фараонов. В Римской империи также устраивали тараканьи бега. Их, конечно же, проводили богатые граждане, и ставки были отнюдь не маленькими. Чего только не ставили на кон. И рабов, и земли, и корабли, и даже любимых наложниц. Беговыми, скорее всего, были крупные американские или африканские тараканы. На Мадагаскаре они достигают 10 сантиметров в длину. Длина дистанции, как правило, около 1.5 метров. Такие бега проводятся и в наши дни с тотализатором. Для наблюдения за забегом используется видеотехника.